Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня существенные пробки, серьезные пробки, любой вариант можно придумать. 5 баллов прямо сейчас, уже 5 баллов, 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов даже в прогнозах в районе 19 часов. Обращаем внимание на то, что и сейчас много бордового или красного цвета в центре города, в районе прежде всего Кремлевской набережной. Еще обращаем внимание на многокилометровую пробку на внешнем третьем транспортном кольце. Появляется она из-за проблем со съездом на Волгоградский проспект, и в эту пробку вы попадаете в районе пересечения с Варшавкой. До этого еще пробки, причем третье транспортное кольцо совсем не едет в районе Лужников, ни в ту, ни в другую сторону. На это тоже обращаем внимание и не забываем. Прямо сейчас 5 баллов, к вечеру нам обещают 8-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Минцифры предложила ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях. Как будет работать такой запрет, что станет заменой? Первая тема на ближайшие 20 минут. Вторая тема названы причины высокой мужской смертности в России. Проблема соотношения мужчин и женщин остается, как говорят, одной из самых острых демографических задач. Демографы говорят, что демографы говорят, что мужчины, в общем, почти самоубиваются. Я найду чуть позже это точное слово, но есть ли это аномалия и как решить проблему? Вторая тема минут через 10. Срочное сообщение, заявление Путина. Механизм использования залога в качестве меры пресечения нуждается в тщательной проработке. Может возникнуть вопрос социальной несправедливости, говорит президент России. График отключения света. Вот самый популярный запрос в Google на Украине в этом году. Это тоже из срочных сообщений. ТАСС, срочное сообщение. Здесь снова Путин. Суд нужно продолжать работу по сокращению тюремного населения в Российской Федерации и смотреть, в каких условиях содержатся заключенные.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7 3 7 3 94 8. Первая тема для обсуждения — это история вот такая. Минцифры предлагает ограничить использование в рабочих целях иностранных мессенджеров. Предлагается запретить это делать, к примеру, сотрудникам доставки, сотрудникам банков, сотрудникам маркетплейсов, в Центробанке, операторам связи и государственным служащим. Про государственных служащих вроде было что-то подобное, а вот теперь, видите, речь еще идет и в рабочих целях, не обязательно государственным служащим. Маркетплейсы, доставки и банки должны будут использовать какие-то отечественные мессенджеры, причем, если чуть подробнее читать, в эти мессенджеры они должны будут заходить через госуслуги. Евгений Рыбалкин, руководитель группы компании P-Studio, он специалист по IT-технологиям. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете, как будет работать такой запрет и может ли он работать?
По поводу «может» — хороший вопрос, потому что наверняка какие-нибудь курьеры, особенно небольших служб доставки, все равно будут применять привычные нам мессенджеры. Ну, банально, это проще для потребителя. Если мы говорим про крупных игроков, про компании, которые занимаются интернет-торговлей, то тут все может быть достаточно проще. У них сейчас уже имеется функционал чата в их приложениях. Я думаю, то, что это будет неким развитием этой темы, чтобы, там, допустим, звонки от доставщиков приходили в это приложение. Я думаю, каким-то таким образом это будет работать.
Мы понимаем, что будет заменой, если ведь речь идет о том, чтобы иностранные мессенджеры не использовали в рабочих целях. Если речь идет о сотрудниках доставки или маркетплейсов, значит, это для связи с клиентами. Значит, у клиентов у нас будут проблемы.
Ну, опять же, если мы говорим про маркетплейсы, мы наверняка, большинство из нас заказывают это с помощью приложений на смартфоне, поэтому это будет именно вот этот вот вариант. Если мы говорим про других игроков, то в целом есть решения от отечественных компаний, от социальных сетей. Я думаю, то, что придется, видимо, переходить на них.
Ну вот, грубо говоря, нам надо с вами заменить возможность общаться с аудиторией через WhatsApp или Telegram. Чего будем делать?
Авторизация через соцсети. Давайте вот возьмем в пример тот же ВК Мессенджер. Да? В целом, возможно, придется залогиниться через него в любимом маркетплейсе, и все уведомления будут приходить через него. Другой вопрос – это старшее поколение, потому что у многих из них до сих пор есть телефоны, которые не поддерживают какой-либо мессенджер. Но и сейчас что делать с ними – это тоже очень хороший вопрос. Я думаю, это какая-то непроработанная до конца история и требует детального рассмотрения в дальнейшем. А так, в целом, то, что сейчас уже происходит с общением между учениками и школьниками, так называемый мессенджер-сфер, я думаю, это будет нечто похожее. Другой вопрос в том, как это будет реализовано.
Спасибо, Евгений Рыбалкин, руководитель группы компании P-Studio, специалист по IT-технологиям, 7373948. Я упомянул WhatsApp. WhatsApp принадлежит компании Meta. Meta признана экстремистской организацией. На территории Российской Федерации запрещена продажа неких продуктов на основании осуществления экстремистской деятельности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Денис. Да, могу пояснить немножко по мессенджерам, точнее, уточнить. Смотрите, есть внутренние корпоративные мессенджеры у крупных компаний, которые работают на внутреннего пользователя. К этим мессенджерам могут присоединяться, скажем так, подрядчики или еще кто-то, да, при заключении договоров, таких как NDA, например. И они также будут спокойно работать в этих мессенджерах. Они уже есть, это наши российские разработки. Что касаемо госуслуг, естественно, да, через госуслуги. Если мы общаемся с внешним пользователем, то у нас, ну, магазин или маркетплейс, то у нас есть мобильное приложение, через которое он делает заказ, да, и остальная связь проходит через почту, либо через телефонный звонок, подтверждение СМС там.
Ну, то есть, грубо говоря, подождите, вот тут слушатели уже начали писать. Грубо говоря, если мы сочтем не отечественным мессенджер Telegram, то заменить его есть чем.
Да, есть чем. Ну, Telegram же не только мессенджер, это же как бы, скажем так, площадка еще, да, для ведения там разных каналов. Но это, в принципе, все есть, оно уже работает. Работает неплохо с шифрованием, то есть с сертификатами, если это необходимо, да. И как бы проблем таких, ну, я вообще не вижу, честно.
Хорошо, 7373948, этот номер набирайте, присоединяйтесь, когда будете звонить через код 495, присоединяйтесь через Telegram, пока, во всяком случае, это так работает, говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Алексей, плохое время нагружать бизнес дополнительным контролем. Тот, кто это предлагает, похоже, не слушает новости, отговорит Москва, давайте возьмем. И все. Больше Алексей ничего не написал. Давайте возьмем и скажем, видимо, тем, кто это слушает. Мессенджер Telegram, он чей считается? Наш, эмиратский, ведь создал его наш соотечественник, который живет в Дубае. Но сейчас, насколько я понимаю, он по-прежнему живет во Франции какое-то время. Госслужащих все больше держат в черном теле. Это Макар 565-й. Ни то нельзя, ни сё. Выйдут на пенсию, устроят себе вольную на весь мир. Сбер и ВК таким образом принудительно продвигают свои решения, полагает Павел 835-й. 342-й. Но мессенджеры прикреплены к номеру телефона, а телефон прикреплен к паспорту. В предложениях Минцифры, во всяком случае, в тех сообщениях об этих инициативах Минцифры, которые предлагают средства средства массовой информации. Речь идет о том, что эти мессенджеры будут с авторизацией через госуслуги. 7373948. Нам нужен наш мессенджер Крым, который будет точно наш. Это, видимо, шутка Алексея 466-го. Или, подождите, нам ну, вы знаете такой мессенджер, и вы говорите, что он точно наш? Об этом 345-й. Почему до сих пор работает YouTube? Как-то странно, он ограничен. Работает избирательно, не у всех, но работает. Тогда какой смысл его ограничивать? Это Ника, 345-я. Про мессенджеры в рабочих целях. Никто не будет звонить? 7373948. У Дмитрия другая проблема. Он спрашивает, тяжело ли быть патриотом. 7373948. Телефон прямого эфира. И про Северную Корею и Китай. РЖД возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение. С этими двумя странами это срочное сообщение, которое только что появилось. Еще срочное сообщение, очередное заявление президента Российской Федерации, который говорит, в сфере правозащиты тот, кто платит, всегда заказывает музыку. Это вот все, что сейчас появляется на лентах информационных агентств. Можно же просто не заходить в ютубчик, отключить его самому себе. Это Виталий, 618-й. 74-й о другом пишет. ВК у меня не грузится уже неделю, а раньше еле-еле грузился. Да и ВК вроде не отечественный. ВК как раз уже отечественный. Ирина, 74-я. То есть это она пишет, что у нее ВК не грузится уже неделю. Не поддерживают, говорите? Значит, это будет принуждение людей покупать новые девайсы, которые поддерживают. Это Ирина о том, что может быть, когда Минцифры ограничат использование иностранных мессенджеров в рабочих целях. Телефон ребенка прикреплен к паспорту родителя, так что я за, пишет 280-й. Еще раз напомню, тут речь идет о том, что это все использование мессенджеров, не иностранных мессенджеров, так или иначе будет не к паспорту родителя или самого гражданина привязана, а к авторизации через контакт. Раньше восхищались американскими джинсами, теперь мессенджерами. Продолжает писать Дмитрий 672-й, а 342-й не понимает, почему WhatsApp работает, если принадлежит запрещенной организации Мета. Кому нужны очередные полумеры? Ну, это, видимо, как с Ютубом.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Демограф Юрий Крупнов в беседе с корреспондентом общественной службы новостей заявил о том, каковы причины высокой мужской смертности в России, заявил о том, насколько высока мужская смертность в России и попытался объяснить причины сложившейся ситуации. Он акцентирует внимание на необходимость комплексного подхода к решению этой проблемы. Во всем мире, говорит, средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Это первый пункт. Невозможно статистически, чтобы в какой-то стране мужчин было больше, чем женщин в старших возрастах. Есть исключение в Китае, но там совсем другая история. А в России до 30 лет мужчин больше, чем женщин. Рождается примерно 104 мальчика на 100 девочек. А дальше мужская сверхсмертность, как он выразился. В возрасте от 25 до 45 лет. По сравнению с Европой она выше в 5 или даже 6 раз. Это аномалия, говорит демограф. Называет аномалию катастрофической. Казалось бы, в этом возрасте говорить о смертности вообще не стоит. У нас есть особенность, национальная особенность, связанная с бесшабашными моделями поведения мужчин. И склонностью носить все в себе, не выговаривать проблемы. Добавляются такие факторы, как злоупотребление алкоголем и отсутствие обращений за медицинской помощью. Ну и так далее. Сверхсмертность мужчин. Насколько это действительно проблема? Можно ли это назвать аномалией в России? Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, есть история аномалии сверхсмертности мужской в среднем возрасте?
Эта история давняя. Она, наверное, последние лет 15-20 точно в Российской Федерации прослеживается. Если сравнивать с европейскими странами, как с неким таким стандартом, то действительно смертность трудоспособного возраста мужского населения в Российской Федерации в 2-3 раза выше, чем в этих странах. Чем это связано? Ну, тут много объяснений и злоупотребления. Я говорю в данном случае об алкоголе, я говорю про табакокурение, про высокий уровень гибели от заболеваний, связанных с этими вредными привычками. большое количество тех, кто погибает на дорогах. Опять же, это в 2-3 раза выше в среднем на душу населения, чем в той же Европе. Поэтому здесь ряд факторов. Ну, в последнее время и СВО, безусловно, тоже оказывает свое влияние на смертность.
Но, если не учитывать влияние специальной военной операции, а с этим можно что-то сделать?
Можно. Для этого должен быть принят целый ряд мер дополнительных. Первое – это выявление заболеваний на ранних стадиях. Для этого как раз должна работать диспансеризация нормальная, эффективная. Выявление факторов риска и тех, кто работает как раз в местах, где это факторы риска имеются. Это раннее назначение лечений и профилактика заболеваний. Все это вкупе, ну, естественно, еще и все-таки надо какую-то такую традицию у нашего населения возродить, бережное отношение к своему здоровью, наверное, это самое главное. К тем симптомам, которые они отмечают, к необходимости обращаться к врачу, соблюдать соответствующие рекомендации, потому что без вот этих, казалось бы, простых мер, к сожалению, мы получаем вот эти катастрофические цифры, связанные с мужской смертностью.
Ну, в таких случаях обязательно приходит сообщение, вот в данный момент оно пришло от Сергея 424-го. Злоупотребление алкоголем среди мужчин – это от тяжелой жизни. С этим ничего не сделаешь.
Ну, почему ничего не сделаешь? Сами понимаете, сама по себе привычка, она не просто приводит там к 25-30 тысячам смертей, связанных непосредственно с употреблением алкоголя. Мы имеем еще где-то порядка 200-250 тысяч смертей, связанных с заболеваниями, ассоциированными с алкоголем. Это и циррозы печени, это и инфаркты, это инсульты и все остальное. Поэтому это пласт проблем, который, ну, объяснить тяжелой жизнью, там, какой-то психологической обстановкой, на мой взгляд, в полной мере невозможно.
Ну, если бы надо было, вот, например, демограф Крупнов, он говорит, надо устроить такой национальный проект по спасению мужчин. Если бы от вас зависело, как этот национальный проект наполнять, что бы вы сделали в первую очередь?
Ну, первое, в данном случае, это выявление среди лиц трудоспособного возраста тех самых заболеваний, которые чаще всего ведут к летальному исходу, либо к инвалидности. Я говорю про сердечно-сосудистые заболевания, про онкологические заболевания. Безусловно, профилактика травматизма. Она, кстати, то, что с алкоголизмом пересекается очень здорово. К сожалению, у нас треть травмы, она так или иначе с алкоголем связана. И криминальной, и некриминальной в Российской Федерации. Это раннее назначение лекарственного обеспечения и приверженность этому лечению при этих же заболеваниях, о которых я говорил. К большому сожалению, крайне редко у нас люди среднего возраста, предпенсионного возраста, ну вот, следят за тобой и принимают даже назначенные им лекарственные препараты. Хотя они значительно снижают риск смерти, продлевают продолжительность жизни, в том числе активной жизни, которая необходима. Ну и, может быть, не формируя специальный национальный проект по спасению конкретно мужчин, в рамках того, что сегодня есть, сделать акцент как раз на мужчин, на их здоровье, на выявление заболеваний в ранние сроки. Ну и понятно, что и при остальной комплекс мер, связанный с экологическим надзором, скажем так, с формированием соответствующей благоприятной среды, я говорю про рабочие места, он тоже крайне важен. Так же, как и помощь, возможно, психологическая.
Вот про психологическую...
Вместо алкоголя, вместо алкоголя и табакокурения все-таки люди выбирали какие-то другие способы.
Про психологическую помощь я отдельно хотел спросить. Крупнов говорит про бесшабашные модели поведения мужчин и их склонность носить все в себе и не выговаривать проблемы. Даже такое убивает?
Ну, это стресс, тот самый стресс, про который мы говорим, который является причиной и прогрессирования заболеваний, и возникновения некоторых заболеваний. Да, если носить в себе, да, если не разряжаться в различных вариантах, я не говорю про психическую разрядку, психологическую разрядку, в том числе и физическую, это, кстати, тоже важный фактор, регулярные занятия физической культурой, потому что, к большому сожалению, у нас не очень охвачено мужское население сегодня вот этим здоровым образом жизни и физической активностью. Вот если это все вкупе начнет работать, я абсолютно убежден, что мы к европейским цифрам вполне приблизимся.
Еще переспрашивают вас, услышали в вашем выступлении слово «нормальная диспансеризация». То есть, с вашей точки зрения, что-то не так с диспансеризацией, которая сейчас проходит?
Ну, кое-где она проходит формально, кое-где вообще фальсифицируются результаты, к сожалению, в силу того, что за это платят деньги, и там медицинские учреждения так зарабатывают, даже есть уже уголовные дела по этому поводу. Это нормальная, повторяю, реальная диспансеризация по тем группам. Не в попыхах, не бегом, не ради галочки, а именно для того, чтобы выявить те факторы риска и заболевания, которые как раз и оказывают влияние на раннюю сверхсмертность мужского населения.
Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь. 7373948. Надо спасать мужчин. У нас проблемы. Друг лежал в больнице, пишет Виталий, а в пульмонологии жаловался мне. Самая большая проблема отделения была в том, что курильщикам было негде покурить. Им говорят, вы в пульмонологии, вы на лечении, какое курение? Но нет, люди вылезают из окна и курят. Чего вы хотите? Надо штраф... Это про свое. Я курю, я красиво выпиваю, пишет Андрей 792. Работаю с дураками, отчасти нервничаю. Давление, ничего сделать не могу, видимо, пока не долбанет. Тогда да, все брошу. Мужчина должен плакать, но чтобы никто не видел, помогает с нервами. Андрей, ну вы же понимаете, да? Ведь долбануть-то может так, что после этого ничего не будет. Нет, для всех будет, для вас не будет. Медицины в стране нет, пишет Рената 457. Есть, но платная, а это говорит о том, что люди не нужны. Мне кажется, это как минимум преувеличение. Мы это неоднократно обсуждали в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Диспансеризация – цель выявить заболевание или его вылечить. Диспансеризация для того, чтобы выявить заболевание или то, что вы склонны к тому или иному заболеванию. У нынешнего поколения есть другая проблема – эпидемия одиночества, пишет Павел 835. Давайте мы все-таки вот хотя бы эту проблему соберем каким-то образом, разберем каким-то образом, а потом будем говорить отдельно про эпидемию одиночества. 7373948. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Здрасте.
Георгий, Москва. Вот, знаете, такая ситуация, блин, вот как его... У меня два парня погибло на СВО, вот. Попала я с инфарктом в больницу. Курить даже не разрешают. Ну и что это такое, блин?
Ну так, да. Будьте аккуратны, вы все-таки выходите в прямой эфир радиостанции, поэтому все слова, которые вы произносите, вы должны тщательно отбирать. Мужики, молю, проверяйтесь, делайте колоноскопию. Рак прямой кишки бессимптомно развивается. Я приплыл в 48 на четвертую стадию, слава богу, это лечится. Это МАКС 287. На самом деле диспансеризация — это такая штука. А у нас почему-то принято скорее бахвалиться тем, что вы к врачам не ходите. Тяжелую жизнь наши мужики сами себе устраивают, сами себя загоняют. Нужно не стесняться делиться своими проблемами и переживаниями. В Европе, это Сергей уже 476-й, пьют не меньше нашего, а для исправления надо менять культуру. Вы бы сказали, что такое надо менять культуру? То есть, вот когда мужики собираются, должно быть... принято говорить о том, как кто и как прошел диспансеризацию? Вот если мы об этом говорим. 7373948. Но средняя продолжительность жизни-то за два последних десятилетия выросла на 8,5 лет, пишет нам Савелий 884. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо. Вы знаете, хорошо бы, если бы наши эксперты, кроме вот этих общих разговоров, еще бы выделили факторы, которые в Европе существуют. Что там влияет на то, что у них мужчины дольше живут? Какие конкретно факторы? Пьют там действительно много. Но есть еще что-то, о чем я не знаю. Но что-то есть. И нужно именно об этом говорить.
Это психологическое поведение. Ясно. Ну, Виктор Михайлович, об этом неоднократно уже говорили. Костя из Митина. Бываю только по необходимости у зубного. Но объясните, вот Костя с нами по телефону теперь.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, смотрите, на самом деле, да, зубы, они напрягают, поэтому приходится. Когда есть не можешь, идешь уже к зубному. А так, ну, с учетом того, что я работаю с 7 утра где-то до 11 вечера, ежедневно, без выходных,
нет, подождите, смотрите, потом, когда вас не будет, кто-то другой будет работать. Да, поэтому с работой ничего не произойдет. Вы что, 2 часа не можете выделить, к врачу сходить?
Честно, вот даже на зубного не получается выделить. То есть сейчас вот мое поколение вынуждено так впахивать,
не, чтобы закрыть... Это проблема приоритетов. Кредиты. Это проблема приоритетов, Костя. За 2 часа вы не потеряете работу или деньги. Не, ну за 2 часа вы ведь не потеряете ни работу, ни деньги.
Ну, не знаю, Юрий. Я потеряю много денег, вот честно.
Сколько? Вот за 2 часа вы потеряете сразу много денег. При этом...
Ну, за день я 70 потеряю.
Что?
За день 70 я потеряю.
Так а зачем за день? Сходите к врачу. Не надо на весь день.
Не получается, к сожалению.
Надо, вот как это, кто-то, у кого это было? Надо заставлять себя. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 декабря. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир. А смотреть и слушать нас в интернете вы можете тремя способами. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня сложный вечер, судя по всему, нам обещают 8-бальные пробки. Прямо сейчас уже 5 баллов, 6 баллов к 5 вечера, 7 баллов к 6 вечера, 8 баллов в районе 7 вечера. Сегодня даже в 8 вечера в городе будут 6-бальные пробки. Имейте в виду, если есть возможность не ехать, лучше не ехать. Из того, что прямо сейчас уже бордового цвета, это в районе Беговой, внутреннее третье транспортное кольцо. Это все, что касается вокруг Кремля, подъездов к Кремлю. Обращаем внимание, скажем, на Кремлевскую набережную, Раушскую набережную, то есть и с той, и с другой стороны Москвы, реки Софийская набережная, Болотная улица, везде там все это бордового цвета. Обращаем внимание на Садовое кольцо в районе Парка культуры, точнее, не само Садовое кольцо, а съезды в районе станции метро Октябрьская. Вообще, вокруг станции метро Добрынинская и Октябрьская нормального движения в целом нет. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 8 баллов в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме собираются разработать законопроект о том, чтобы запретить размещать мигрантов вблизи школ и детских садов. Как реализовать подобный законопроект? Насколько это можно сделать? Первая тема. Вторая. Опрос. Опубликованы результаты опроса сегодня. Это Работа.ру. Об этом пишет RT. Так вот, если верить этому опросу, каждый второй россиянин в этом году совершал какой-нибудь безрассудный поступок. Наиболее распространенным безрассудным поступком называют покупки. На втором месте смена работы, на третьем ссора с близкими. Как побороть безрассудство и надо ли это делать? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Давайте посмотрим на ленты информационных агентств. В Краснодаре пожар на складе с пластиковыми изделиями локализовали. Путин собирается проверять организацию поддержки семей пропавших без вести участников специальной военной операции. Это с ленты агентства ТАСС. В эти минуты РИА Новости опять пишет о том, что РЖД возобновляет пассажирское сообщение с Китаем и КНДР. Произойдет это в декабре.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Первая тема – это законопроект о размещении, точнее, о запрете размещения мигрантов вблизи школ и детских садов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, видимо, эта партия разрабатывает законопроект. Лидер ЛДПР отметил, что большое количество иностранцев нередко проживают вблизи образовательных организаций, а далее цитата из Слуцкого, создавая тем самым потенциальную угрозу в случае проявления асоциального поведения для несовершеннолетних обучающихся. То есть они живут рядом, и если вдруг они проявляют асоциальное поведение, живя рядом со школой или детским садом, они создают угрозу для несовершеннолетних обучающихся. Вроде никаких вопросов не возникает. Речь идет о запрете размещать мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. Далее уже речь идет о запрете на проживание. Юлдуз Атаниязова, специалист по миграции и кандидат юридических наук. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Да.
Что вы можете сказать по поводу вот этого законопроекта от ЛДПР? Во-первых, что вы думаете про законопроект? Во-вторых, а практически как это можно запретить?
Ну, я не знаю, как это можно запретить. Просто в последнее время какая-то гонка пошла по инициативам разных фракций по ужесточению, значит, нахождения мигрантов в Российской Федерации. В этой ситуации просто вот этот последний меня просто приводит в замешательство. Это такая задача перед государством стоит, и практически невыполнимая, потому что в 200 метрах находится школа от любого. А где же будут жить тогда дворники, которые должны доходить до своего места работы, или работники там магазинов, которые работают на складах и так далее? Я не знаю, как они должны добираться. И потом, как это можно контролировать, я не понимаю. Вот в той ситуации, когда они не могут быть зарегистрированы по месту проживания, поскольку те, кто сдают квартиры, не регистрируют их по месту проживания, но аренду им сдают, в аренду сдают квартиры, а проживать они могут только там, где у них есть место жительства. Это уже даже здесь непонятная ситуация на сегодняшний день, она длится уже десятилетиями, потому что она уже есть, и ее не могут решить. И добавляется вот нагрузка государству контролировать еще и удаленность от мест людей. Ну, если это такая агломерация людей, которые должны быть так удалены, нужны ли они вообще тогда вот Российской Федерации, той же самой экономики, если они не могут там жить, находиться, где у них работа находится. Конечно, тогда нужно создавать какие-то анклавы, где они будут проживать только все в одном месте, и каким-то образом специальный транспорт выделять для того, чтобы они добирались каждый до своего места работы, насколько это эффективно. И потом, как это просто контролировать, я не знаю. Я желаю им удачи, чтобы это все могло пройти чтение, но тогда я не знаю, как это будет делать государство.
Хорошо.
Сотрудники, да, ОВМ и так далее. Не знаю, как они могут это контролировать.
Вы говорите, тогда придется организовывать анклавы. А анклавы – это плохо.
Да, анклавы – это плохо. То есть они сами загоняют государство в тупик. Вот этой инициативой, конкретной, законодательной. Ну и потом, вы знаете, законодательство, которое превратилось практически в лоскутное одеяло, которое выкраивают и перешивают в таком количестве, что, мне кажется, уже невозможно даже понять, где закон, а где его поправки, и уже следующая статья будет противоречить предыдущей, и как это все соблюдать, потому что количество коллизий, которые образовалось в результате всяких инициатив, всех этих инициатив, да, они, наверное, имеют, значит, благую цель, но само решение вопроса, когда эти инициативы утверждаются и потом входят в действие, они не могут быть соблюдены. Я не знаю, как это... Во что это превращается? Само законодательство во что превращается?
Хорошо, тогда вернемся к тому, откуда, собственно, растут ноги у этого предложения.
Да, Слуцкий... понятно, откуда,
Нет.
Да.
Слуцкий говорит, в случае проявления асоциального поведения возникают угрозы для несовершеннолетних обучающихся. А с этим что делать?
Ну, с этим что делать? Это надо регулировать, где они проявляются, кто за этим следит, кто это не услеживает, кто не наказывает тех, кто проявляет такое асоциальное поведение. Вот этим же кто-то должен заниматься.
Ну, видимо, участковый.
Видимо, они не дорабатывают чего-то. Может быть, пойти по пути исправления ситуации, когда каждый будет заниматься своим делом и выполнять букву закона, и тогда, наверное, все будет хорошо. Но в то же время... Ага.
Спасибо. Юлдус Атаниязова, специалист по миграции и кандидат юридических наук, была с нами на прямой связи. Много сообщений. 892-й. Нет проблем, говорит. Соседи выявили такой случай, доложили участковому и принудительное выселение. Не благодарите. А как можно выявить случай? Откуда соседи знают, кто где зарегистрирован? Мы же говорим о регистрации в данном случае. Павел говорит о том, что это невозможно, потому что в спальных районах практически везде либо школа, либо детский сад. Это вот кажется большей проблемой. Костя, ЛДПР на тему мигрантов давит конкретно. Многие идеи хороши, но это уже как-то бредово. Надо просто навести порядок с их учетом и контролем. Тогда и другие законы не нужны будут. Первый шаг с дактилоскопией сделан. Ждем дальнейшее ужесточение. Ну а это вам чем не ужесточение? Тогда я не понимаю. 7373948. Юрий 960. Это что, получается, призывы создавать некие концлагеря с сарказмом, подчеркивает, пишет 960. Получается глупо, это Илья 501. В одном законе мы боремся с анклавами, а в следующем нехотя их как бы создаем. Но это правда, ведь о том, что нам надо бороться с анклавами, разговоры шли. 7373948. Телефон прямого эфира. Сдавая квартиру мигрантам, многие не хотят им давать временную прописку из-за незнания и предрассудков, хотя прописка в немалой степени способствует их долговременному проживанию в квартире, то, что и надо владельцу. Ну вот с этим-то вообще отдельно надо разбираться, почему люди сдают квартиру мигрантам, как правило, а как довольно сложно себе представить, что они сдают квартиру местным жителям. У местных жителей свои квартиры обычно. Ну так вот, как правило, сдавая мигрантам, почему-то многие не хотят давать даже временную прописку. Но это не про мигрантов. Это про то, как устроен рынок аренды квартир. 7373948, прошу.
Здравствуйте, друзья. Ну, не анклав, а общежитие можно устроить, поднадзорное, например. Я вообще за то, чтобы переложить часть ответственности с участковых и вообще с полиции на работодателя. Если работодатель приглашает мигранта на работу, то четко прописан контракт, на какое время и предоставление ему общежития. Если он строитель, пускай живет в бытовке. Если он чем-то еще занимается, значит, снимайте им какое-то жилое помещение.
Если, где они могут... Подождите, а если он сам приехал как трудовой мигрант?
Это еще одна ветка. Но как сам, как приехал, это же не все сами, как они приехали.
Многие нет, я спрашиваю, раз вы продумали, значит, я подумал, может быть, вы все ветки продумали. В какой момент они их видят? Когда в школу идут, ужас, как можно людей за зверей считать, нужны они нам или нет, пусть определятся, пишет Катя 986-я. Вопросов много по поводу этого, этой истории возникает, а к нам обход полиция делает по квартирам, хотел на соседа нажаловаться, а он не мигрант, жалуется как бы Александр 560. 69-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый. Короче говоря, я за рабочие визы. В Америку ты, предположим, не можешь просто приехать и начать искать работу. Тебе нужен офер.
Но у нас... Нет. У нас есть просто страны визовые, есть страны безвизовые.
Ну вот нам надо визы вводить со Средней Азии. Вот и все.
Нам надо со всеми вводить визы?
Не со всеми, а со Средней Азии.
А почему?
Ну, потому что мы не контролируем ситуацию с мигрантами. Это явная
подождите,
проблема.
Вы же не сказали, мы не контролируем ситуацию с среднеазиатскими мигрантами.
Не переводите тему, я вам про одно, не про
нет,
другое.
Нет, секундочку, вы ровно про это говорите. Это инициатива чистой воды популизм, пишет Николай 953. А Виталий говорит, у нас все такие этнографы. Где, Виталий? И смогут отличить азербайджанца из Баку от такого же азербайджанца из Дербента с нашим паспортом? Действительно, как кажется, да, что-то подобное существует. Жду, когда все мигранты уедут на Новый год. В доставке обещают доход около 200 тысяч рублей. Пойду в доставку, хвастается 428-й. Работодатель ничего не будет делать. Он нанимает мигрантов в черную, пишет 312-й. Но это не совсем так тоже. Бывают разные работодатели. Средняя Азия создает проблемы, пишет 835-й. Пусть они зеркально тоже вводят визы, мне все равно, пишет Павел 835-й. Действительно, а то, что другие политические вопросы при этом не будут решаться, это Павлу все равно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересно, Андрей пишет, виза исправит, однозначно начнут понимать, что они тут не на совсем, а временно. Так на самом деле, если я правильно понимаю, даже при безвизовом проживании люди должны понимать, что это временно. Или не существует никаких подобных порядков? Безвиз должен оставаться только для туризма, пишет 476-й, это Сергей. Ну и 635-й. На МЦК пробок сегодня нет и не будет. Дубровка-Ростокина, 28 минут. Это на МЦК, это без машины. Напоминаю, для тех, кто на машине, но еще раздумывает, есть ли смысл на нее усаживаться, напомню, для машин обещают 8-бальные пробки сегодня к вечеру, а на МЦК, и это, с этим сложно спорить, 630-й пишет, пробок нет и не будет, от Дубровки до Ростокина можно доехать за 28 минут. Следующая тема для обсуждения. Я снял квартиру сотрудникам, хозяин не хочет их регистрировать, как быть, пишет 54-й, у вас единственный вариант. Снимать другую квартиру, хозяин, который хочет регистрировать тех, кого пускает пожить. Это же просто. И главное, соответствует законодательству Российской Федерации. А, должны быть квоты. А для остальных побыл 10 дней и домой, пишет 222-й. Неважно, из какой страны. Тут тоже важно разобраться. Не надо решать политические вопросы за счет безопасности граждан и наших детей, пишет Никита 963-й. А Виталий говорит, у Америки есть визы. Однако мексиканцев это не останавливает. Спросите у Ардуханяна про ситуацию на границе в Техасе. Ардуханян скоро будет, можно будет спросить. Следующая тема. Про безрассудство. Мы говорили уже о том, что с мужчинами проблемы, потому что они безрассудные у нас. А теперь выясняется, что не только с мужчинами проблемы, потому что хозяин не обязан кого-то регистрировать. Вот заладили, пишет Олег, 764-й. Но человек должен проживать и должен получать регистрацию по месту проживания. Согласитесь? Ну, в общем, ладно, это другая тема, а мы уже про безрассудство говорим. Некоторые, может быть, конечно, безрассудно сдают квартиры, а некоторые снимают квартиры также безрассудно. Но об этом тут, в этом опросе от работы.ру, который публикует RT, не сказано. Главное безрассудство – это у нас спонтанные покупки 44%, смена работы 21% и ссоры с близкими 20%. 16% говорят, что безрассудно брали кредиты, 15% – безрассудно конфликтовали на работе, еще 15% взяли и безрассудно уехали путешествовать. Потом еще ремонт, покупка обучающих курсов, переезд, вот это тоже неожиданно. 5% говорит, я безрассудно переехал. Вот это, а вы говорите, должны регистрировать, не должны регистрировать. 4% покупали телефоны или заводили домашних животных. Развод, что удивительно, в конце списка безрассудств 3%, 2% говорят, безрассудно купил автомобиль или изменил внешность, 1% безрассудно вступил в брак или открыл бизнес. Жанна Сугак, кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы слышали, да, список этих безрассудств? Да. Это безрассудство?
Ну, вы знаете, на самом деле безрассудство, то есть сделанное без ума, без рассудка. Не подумал и сделал. Вот все, что вы там перечислили, на самом деле безрассудством назвать нельзя. Потому что одно дело, когда я это совершаю, не обдумав, вообще спонтанно, на эмоциях, вот сию секундно. И другое дело, когда я это совершил, обдумав, но потом об этом пожалел. Поэтому тут не совсем все безрассудно, как кажется.
Хорошо, тогда как побороть безрассудство, которое однозначное безрассудство?
Но на самом деле у каждого безрассудства или у каждого поступка есть причины. И вот если вот рассматривать хотя бы перечисленные вами, то понятно, либо, ну вот я вижу две таких ключевых, либо я себя очень жалею и люблю безмерно, ну как все себя любят, и поэтому, ну как себя беднику не пожалеть, ну что это я без нового телефончика, нет, а вот понравился молодой человек, выйду-ка я замуж, ну что же такая обидная, что же я хуже всех, как-никак все, вот я себя пожалел. Либо наоборот, я человек, который, ну, вот считает, что я, ну, скажем, незаслуженно не замечен, не обижен, еще обижен, вернее. И поэтому я пытаюсь компенсировать такими поступками внутренние какие-то вот эти самые расстройства.
Хорошо. Как вот надо ли...
Как бороться?
Нет. Как бороться, это отдельный вопрос. Надо ли бороться?
Ну, слушайте, если у вас есть возможность бороться, боритесь. Если вы это не понимаете, то вы не знаете, с чем бороться, это ветряные мельницы. Если вы понимаете, то это все равно у вас возникнет рано или поздно. Не жалейте о том, что свершилось. Тогда у вас не будет такого горького осадка. Ну, сделали и сделали, примите с легкостью.
Ну, просто, понимаете, полчаса до этого мы обсуждали проблему с мужчинами в Российской Федерации. И там тоже говорили о том, что мужчины у нас достаточно безрассудны. Они убивают себя алкоголем, они... не ходят к врачу, убивая себя тоже, по сути, не диагностируя вовремя заболевания. Это уже более серьезный вопрос, но это тоже безрассудство.
Ну, послушайте, вы хотите сказать, что мужчины так поступают?
Ну, больше мужчины.
Мужчины на виду, ну, наверное, какая-то статистика. Есть мужчины, просто по-другому немножко к себе относятся. Так это такое было из века в век. Вот, ну, это такое, ну, скорее, знаете, это такое отношение к себе, не любовь к себе, один из грехов человеческих. Как бороться? Ну, вот ума набираться, наверное. Наверное, пересматривать позиции какие-то свои. Поставить себе цель, например, и идти к ней. Вообще, самый тяжелый недуг – это отсутствие воли, которое, в общем, не очень хочется заводить, потому что это сложно. Гораздо проще потом плакаться, что я такой бедный несчастный.
Тут ведь из ваших слов вытекает следующий вопрос. Как себя полюбить?
просто посмотрите на себя в зеркало, скажите, знаете, как я самая обаятельная и привлекательная. Я такой крутой, я стар, я суперстар. Найдите себе слова, хотите в литературе, в интернете, в себе лично. Посмотрите, какой вы замечательный. Таких, как вы, больше нет. Нигде, никогда не будет. Представляете, вы единственный или единственная. Любите себя, любите.
Вы полагаете, что таким образом себя можно уговорить?
Да нет, если вы здоровый человек, то и уговаривать не надо. Вы прекрасно найдете себе то, что можно в себе ценить и любить. Если вы не знаете, что в себе ценить, займитесь каким-то делом, которое вам страшно нравится. И вам вы забудете про глупости. Думать про то, что любят, не любят. Да неважно. Как, если вы задумаетесь о том, что вас не любят или вы себя не любите, у вас что-то не в порядке. Человек об этом не должен думать ежесекунду. Он должен заниматься делом. Займитесь делом. Тем, которое вам нравится.
Которая нравится. Понятно. Да. Жанна Суга, кандидат психологических наук, была с нами на прямой связи. Это делается очень легко, любить себя, пишет Андрей. 738-й. Я так летом мотороллер купил. Полное барахло, зато красивый, и не жалею. Главное, чтобы вам нравилось. Главное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Главное, чтобы вам нравилось то, что вы спонтанно купили. Ну вот, в некотором смысле, смена работы – это не всегда безрассудный поступок. Просто потому, что если, к примеру, предыдущая работа вам сильно не нравилась или вовсе не нравилась, а новая работа нравится, это очень важная деталь. «Я безрассудно, — пишет Григорий, — поехал в отпуск, мало отдохнул, надо было больше дней брать». Ну, то есть рассудно вы бы взяли побольше дней. 7373948. Да, прошу.
Доброе утро, Алексей, Москва. Ой, утро, вечер.
Да пусть будет утро, тоже хорошо.
Полностью согласен с экспертом. У меня, как бы, в принципе, проблем нет в отношении к самим собой, да. Но я полностью поддерживаю, что подходишь с утра к зеркалу, говоришь, блин, какой я офигенный. И дальше ищешь то, что, может быть, ты хочешь себе найти.
Мне нравится
работа, я кайфую от работы.
Смотрите, ну вот, как бы, понимаете, сейчас уже пишут на самом деле люди нам в сообщениях, но другие-то так не считают.
Подождите, а при чем тут другие? Ты должен любить себя, ты должен нравиться самому себе. И, в принципе, залог успеха – это нужно быть в большей степени эгоистом в отношении к самому себе. Чуть-чуть. Но иногда я, конечно, жертвую чем-то во имя других и во имя хорошего. То есть я вот такого принципа придерживаюсь.
Ну, понятно. Главное, чтобы получалось. Главное, чтобы работало. Илья, я безрассудно женился, а ведь мог бы продолжать себя успешно убивать алкоголем, как любой нормальный мужчина. Подождите, любой нормальный мужчина не женат? Я не очень понимаю. Или любой нормальный мужчина убивает себя алкоголем, а вы ненормальный, да еще и женились безрассудно. Тут сложный какой-то текст, на самом деле, для понимания. А нарциссизм – это не болезнь? Александр, 569-й. Я подхожу к зеркалу и всегда говорю, создал же Бог такую красоту. Это 587-й. Нету безрассудства, на все воля Божья, утверждает Дмитрий, 672-й. 7373948. Здравствуйте.
Да, вечер добрый, Юрий, Дмитрий. Но я считаю, здесь проблема-то, в общем-то, вот там предыдущий слушатель звонил, говорит, там надо любить там себя и так далее. Так мне кажется, проблема-то вся идет от гедонизма, который охватил вообще повсеместно и мужчин, и женщин. Ну, женщин, наверное, в большей степени, поскольку им больше нужно просто, да, просто нужно больше и чаще, да. Вот, поэтому нужно немножко иногда от себя как-то отворачиваться, я считаю, и смотреть вокруг, что происходит. И тогда не будет ненужных отвлечений там или как безрассудств, да. Вот. Нужно к людям.
Нет, подождите. Если как раз вокруг смотреть, получаются безрассудные спонтанные покупки, смена работы. А если вокруг близкие, с ними можно поссориться.
Ну, вот нужно смотреть на близких внимательнее, а не на прилавки, которые сейчас такими явствами всеми покрыты. Вот. А с близкому позвонить человеку, узнать, как у него дела. Может быть, у него что-то...
Правда? Так, еще раз говорю, у каждого пятого в результате этого спонтанные ссоры получаются. 7-3, 7-3... Не-не-не. Вот никогда не буду 630-й. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Вот это вот чихай на всех меня больше всего в данном случае пугает. Мама-то какого сына родила, дай бог каждому, пишет Григорий 859-й. И с этим довольно сложно спорить. Боб, я самый в меру упитанный и с самым крутым пропеллером. Гедонизм. Что? Главное, чтобы не мазохизм. Ладно, напомню, 53% россиян совершали в этом году безрассудные поступки. Самый часто встречающийся безрассудный поступок – это спонтанная покупка. Далее новости.